Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение пятой главы послания апостола Павла к Галатам. Эта глава начинает третий основной раздел данного произведения, посвященный теме освящения верующего посредством работы Святого Духа. Оправдание человека происходит через веру, но его освящение достигается с помощью Духа Божьего. Пятая глава начинается со слов о свободе, которую мы все имеем во Христе. Основной темой первых 15 стихов является следующий принцип. Спасение дается посредством веры, но жизнь на основании закона приводит человеку к отпадению от благодати. Апостол говорит, что мы спасаемся исключительно верой, а вовсе не законом. А потому закон вообще не является необходимым правилом для жизни верующего. Мы не обязаны жить по закону. Принципы закона не являются обязательными для христианской жизни. Вместо закона Бог дает нам новый принцип. И как мы выясним далее в этой главе, этим новым принципом является плод Духа. Вот что пишет на этот счет сам Павел в 4 и 5 стихах этой главы. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Здесь, друзья мои, я хотел бы совершить небольшое отступление от основной темы пятой главы. Мне хочется обратить ваше внимание на то, что фраза «ожидаем и надеемся праведности от веры» — это единственная ссылка на эсхатологическое будущее во всем послании к Галатам. Надо сказать, что это весьма необычно, поскольку во всех своих посланиях апостол говорит об эсхатологических событиях, таких как восхищение церкви или второе пришествие Христа. Однако здесь, в послании к Галатам, Павел произносит одну единственную эсхатологическую фразу «надеемся праведности от веры». И подразумевает апостол, что это надежда праведности наш Господь Иисус Христос. Наша единственная надежда, наше блаженное упование — это Христос, который сделался для нас праведностью. Ранее я уже говорил вам, что послание к Галатам сыграло весьма важную роль в жизни Мартина Лютера и других представителей движения Реформации. Насколько я понимаю, именно это объясняет тот факт, что богословы эпохи Реформации уделили очень мало внимания пророчествам и эсхатологии. В наши дни существуют три основных направления эсхатологии, то есть учение о пророчествах и будущих событиях. Эти три точки зрения – отличаются своим пониманием тысячелетнего царства Христа, которое еще называется словом «миллениум». Существует так называемый премиллинизм. Это учение утверждает, что второе пришествие Христа произойдет до наступления тысячелетнего царства. Другое направление – это постмиллинизм. Представители данной точки зрения полагают, что Христос придет в самом конце тысячелетнего царства. И, наконец, есть третье направление, так называемый амиллинизм, суть которого сводится к отрицанию существования тысячелетнего царства как такового. Причем интересно, что все современные эсхатологические направления – премиллинизм, амиллинизм и постмиллинизм – цитируют слова Мартина Лютера и других представителей Реформации, утверждая, что эти цитаты подтверждают их точку зрения. Однако мне лично кажется, что вплоть до начала 20-го столетия учение о пророчествах не шло дальше того, что было написано ранней церковью. Только в 20 веке произошел колоссальный рывок в развитии учения о событиях конца времен. Начало этому движению, по всей видимости, положило создание библейских институтов. Затем две или три семинарии, которые были приверженцами одной из эсхатологических позиций, принудили своих исследователей тоже заняться пророчествами. На самом деле, амиллинисты являются всего-навсего группой постмиллинистов, которые были вынуждены изучать пророчества и в результате вывели некую теорию об отсутствии тысячелетнего царства. Кстати сказать, именно эти богословы наиболее часто используют слова отцов ранней церкви, живших сразу же после апостолов. Например, они утверждают, что блаженный Августин говорил что-то по данной теме. Да, Августин действительно говорил все это, но нужно помнить, что Августин пытался построить Царство Божие уже здесь, на этой земле, и, по его мнению, именно церковь должна была установить такое царство. Видимо, именно эти представления привели к появлению учения о постмиллинизме, которое, несомненно, является ошибочной позицией. Я не считаю, что я вправе критиковать Августина за его убеждения, поскольку он жил в те времена, когда исследование пророчеств находилось еще в зачаточном состоянии. Личность Христа – вот что являлось самой главной темой богословских исследований в его время, точно так же, как спасение стало популярной темой несколько позднее. Таким образом, тот факт, что апостол Павел в своем послании к Галатам весьма поверхностно касается вопросов эсхатологии, вполне понятен. Главное внимание апостола было сосредоточено на Евангелии и христианской жизни. Очень важно, друзья мои, не забывать о том, какую главную цель преследует каждая книга Библии. А также нужно помнить о том, какие приоритеты существовали в определенные исторические периоды. Если не обращать внимания на все это, мы неизбежно придем к неверному толкованию и неверному пониманию многих вопросов. Характерным примером этого является неверное цитирование работ ранних отцов церкви по вопросу о пророчествах. Нужно помнить, что когда речь заходит о толковании пророчеств, авторитет принадлежит самим библейским авторам – Павлу, Петру, Иакову, Матфею, Марку и Луке. Мы должны разобраться в том, что писали по теме эсхатологии именно эти люди. – Что же касается послания к Галатам, то здесь апостол Павел говорит лишь о том, что мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Я думаю, что причина, почему апостол заговорил об этом, кроется в том, что в этой жизни верующие не могут достичь совершенства. Я полагаю, что сегодня самым ярким признаком несовершенства человека является его непоколебимая уверенность в том, что он уже достиг искомого совершенства. Те люди, которые считают себя совершенными, столь же несовершенны, что и все остальные. Просто они не знают об этом. Ну а мы, совершив этот небольшой богословский экскурс, возвращаемся к словам апостола Павла, которые он адресовал христианам Галатии. В 6 стихе 5 главы мы читаем: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Никакое законничество не сможет обеспечить христианскую жизнь. И принцип, как мы видим, очень прост – вера, действующая любовью. По мере дальнейшего изучения этого послания мы увидим, что апостол формулирует для нас некую программу дальнейших действий. И это весьма простая программа – вера, которая должна действовать в нас любовью. Именно так нам надлежит жить в нашей христианской жизни. Вера будет действовать любовью, а любовь является плодом Святого Духа. Прочтем далее стихи с 7 по 9. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Здесь Павел упрекает галатийских верующих. Все было прекрасно, покуда среди них не появились приверженцы иудаизма, уведшие галатов от истины. Истина, о которой говорит здесь апостол, это, несомненно, Евангелие, а также сам Господь Иисус Христос. Стало быть, все то, чему учили иудаисты, пришло не от Христа, а от кого-то иного. Во всем Писании, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, закваска используется как олицетворение зла. В 13 главе Евангелия от Матфея мы находим притчу Иисуса, в которой женщина кладет закваску в 3 меры муки. И не нужно думать, что эта закваска символизирует Евангелие. Правильнее говорить, что данная закваска может олицетворять иное благовестие, которое преподается сегодня как добавление законничества к истинному Евангелию. Но в любом случае, такое благовестие является злом. Более того, Павел говорит, что это вовсе не Евангелие. Господь Иисус Христос велел своим ученикам беречься фарисейской и саддукейской закваски. А нам с вами сегодня нужно беречься закваски законничества, ибо оно является страшной угрозой. Законничество утверждает, что когда 2000 лет тому назад Христос умер на кресте за каждого из нас, Он не дал нам полного спасения. То есть нам нужно пройти через церемонию крещения или получить что-то с помощью Святого Духа, дабы обрести все остальное. Друзья мои, когда я принял Христа, я получил все необходимое. Да, после своего спасения я могу испытать что-то новое и необыкновенное, но это не добавляет к моему спасению ровным счетом ничего. Христос является единственным, кто обеспечивает мое спасение. Господь Иисус Христос, рассказывая притчу о женщине, которая кладет закваску в 3 меры муки, подразумевал то, что часто происходит с истинным Евангелием. Иными словами, закваска нередко сознательно вкладывается в проповедь Евангелия, чтобы сделать ее удобоваримой для плотского человека. В детстве моя мама каждый день пекла белый домашний хлеб. Даже теперь у меня текут слюнки, когда я вспоминаю, как она ставит замешанное тесто на теплую плиту. Из-за того, что в муку положены дрожжи, тесто начинает всходить. А когда оно поднимается в достаточной степени, его ставят в раскаленную печь, и через некоторое время хлеб готов. Я помню, как мы все очень любили намазывать этот свежеиспеченный хлеб маслом и медом, так что я по сей день считаю это отменным лакомством. А в наши дни закваска в большом количестве кладется в Евангелие, чтобы сделать его более приятным на вкус. Плотский человек предпочитает квасной хлеб, который и нежнее, и вкуснее. Однако здесь апостол дает нам предостережение не делать этого. Читаем 10 стих. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Павел верил, что рано или поздно галаты отвергнут учение иудаистов. Он говорит: «Я уверен в вас. Однажды вы перестанете витать в облаках и возвратитесь к тому Евангелию, которое было проповедано вам. И вы увидите, что учение иудаистов являлось посторонним добавлением, то есть закваской». Стихи 11 и 12. «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас!» Добавление к чистому Евангелию чего-то постороннего делает его пригодным для обычного плотского человека, ибо само по себе Евангелие для такого человека абсолютно неприемлемо. Именно поэтому Проповедь Евангелия сразу же настраивает некоторых людей на враждебное отношение. И здесь сам апостол признает, что стоило ему добавить к благой вести что-либо, соблазн креста прекратился бы. Все дело в том, что крест Христа — это соблазн, камень преткновения. Весть о кресте низвергает все то, чем гордится человек. Крест выносит суровый приговор нравственному состоянию человека, ибо свидетельствует, что дела человека не могут его спасти. Также крест — это камень преткновения для философии, потому что крест апеллирует к вере человека, а не к его разуму. Это камень преткновения для всех общепринятых в обществе норм и понятий, потому что сначала истины креста были явлены нищим и ничтожным. Крест является камнем преткновения для воли человека, поскольку призывает его к безусловному подчинению. Крест — это камень преткновения для человеческой гордыни, потому что он демонстрирует бесконечную греховность человеческого сердца. Крест — это камень преткновения для человека, ибо весть о кресте утверждает, что человек должен обрести новое рождение. Надо понимать, что для фарисея Никодима было почти оскорблением, когда в тот знаменитый вечер Иисус сказал ему, религиозному до мозга костей человеку, что он должен родиться заново. Именно по этой причине многие служители, которые проповедуют принцип рождения свыше, сталкиваются с непреодолимым неприятием в своих общинах. Некоторые люди не желают обретать новое рождение, потому что им кажется, что они уже достаточно хороши сами по себе. Для них это камень преткновения. Мы должны понять, что крест как таковой является камнем преткновения и соблазна. Однако мы вовсе не обязаны намеренно усиливать этот эффект. Один из профессоров моей семинарии однажды дал нам весьма мудрую рекомендацию. Он сказал: «Друзья мои, не нужно пытаться смягчить Евангелие, не нужно изменять его, потому что крест предназначен быть соблазном и камнем преткновения для многих». Однако, несмотря на это, нам не следует сознательно усугублять этот соблазн. Порой мы сами провоцируем людей на то, чтобы соблазниться и отвернуться. Это происходит как результат того, как мы возвещаем этим людям Евангелие. Когда я работал пастором, один из моих коллег так враждебно напал на одну из семей в нашей церкви, что побудил их уйти из общины. Я сказал этому служителю: «Друг мой, обрушиваться на людей, подталкивая их к ответному враждебному отношению, вовсе не является нашей задачей. Если что-то и должно побуждать человека к неприятию и противлению, пусть это будет Евангелие, которое мы проповедуем. Но не мы сами». Далее прочтем 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Существует три стиля христианской жизни, однако два из них не приносят искомого результата. Первый стиль жизни — это жизнь, построенная на законничестве. Это как раз все то, о чем говорит здесь апостол Павел. Надо понять, что законничество включает не только известные всем 10 заповедей, но также целый набор всевозможных правил, которыми сегодня руководствуются верующие в Библию люди. Такие христиане будут говорить вам, чего вы не должны делать и куда вы не имеете права ходить. Я знал одну прекрасную женщину, которая всю жизнь проводила библейские уроки для детей. Она, несомненно, была превосходным христианским педагогом. Но однажды Несколько девочек из числа ее учениц подошли ко мне и открыто заявили, что они сомневаются, что их учительница христианка, поскольку она пользуется косметикой. Я ответил этим искренним девочкам, что их учительница живет, пользуясь своей свободой. Может быть, она действительно злоупотребляла косметикой, хотя в ее возрасте это было вполне естественно. Более того, скажу честно, что в ее случае косметика едва ли что-то меняла. Однако она пользовалась той свободой, которую давал ей Христос. Как говорил Павел в первом послании к Коринфянам в 8 главе, в 8 стихе, «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Точно так же и косметика не приближает и не удаляет нас от Бога. Пользуется ей человек или нет, он ничего не приобретает и ничего не теряет. Иными словами, Павел утверждает, что человек может соблюдать все заповеди до единой и все равно не жить христианской жизнью. Вы можете соблюдать 10 заповедей, равно как и все остальные заповеди, которые дают вам люди. И все равно это не будет являться христианской жизнью. С другой стороны, есть люди, которые полагают, что можно поступать так, как им заблагорассудится, и все равно называть это христианской жизнью. О такой жизни, по принципу вседозволенности, апостол говорил в 6 главе своего послания к римлянам. Там Павел рассматривал вопрос о том, может ли человек жить в грехе после того, как он обрел спасение посредством благодати. В послании к римлянам апостол ясно показывает, что это невозможно. Человек не может мириться с грехом и при этом называться христианином. Конечно, мы можем впасть в грех, однако рано или поздно мы обязательно вернемся на правильный путь. Блудный сын может на какое-то время оказаться среди свиней, но он никогда не задержится там надолго. Поэтому вседозволенность — это такая же крайность, как и законничество. Истинная христианская жизнь — это нечто совершенно иное. Это свобода во Христе. В следующей лекции мы продолжим разговор об этой свободе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.